Конец Эдисона. Ночь была беспокойной. С раннего вечера и до самого утра в воздухе гудели тяжелые самолеты. Они снижались как раз над моей гостиницей и садились, как я без труда догадался, на бывшем Ходынском поле. Потом я узнал, что за ночь в городе высадились 6 воздушно-десантных и 2 мотострелковые дивизии. Когда же на улицах появились колонны танков, то от грохота вообще не стало никакого спасения. В моем номере, а я жил опять в гостинице «Коммунистическая», ходуном ходили стены, дребезжали стекла, и люстра под потолком раскачивалась, как маятник. По всему городу то там, то сям вспыхивали зарево пожаров и слышались выстрелы. Перед рассветом, завернувшись с головой в одеяло, я заснул, но долго спать не пришлось. Около 7 часов что-то где-то так рвануло, что со звоном брызнули стекла. Потом выяснилось, что какой-то летчик-идиот на сверхзвуковой скорости прошел над самыми крышами. Хорошо, что я был укрыт с головой. Делать было нечего. Стряхнув с одеяла стекла, я встал и подошел к окну. На площади революции стояли танки. В сквере перед Большим театром солдаты с котелками топтались в длинной очереди перед походной кухней. Но в основном было тихо. В 7 часов я включил телевизор. На экране появились дикторы Семенов и Малявина. «Говорит Москва», — сообщил Семенов самым обыкновенным голосом. «Передаем последние известия. С большой трудовой победой поздравил сегодня наш любимый гениалиссимус, коллектив Ордена Ленина, Ордена Гениалиссимуса и Ордена Трудовой Славы Первой степени, чулочно-трикотажной фабрики «Красный чулок», выполнивший к середине сентября 2 годовых задания. Затем было сообщено об успехах метростроителей и прокатчиков листовой стали, о расширении движения доноров и о выставке детских рисунков в Третьяковской галерее имени художественных дарований Гениалиссимуса. Были показаны и сами эти рисунки, в которых, как сказала диктор Малявина, дети со свойственной им непосредственностью выражают свою пылкую любовь к Гениалиссимусу и горячую преданность делу коммунизма и государственной безопасности. И ни слова обо всех этих бунтах, пожарах, танках и самолетах. Я думал, что они, может быть, скажут об этом в конце передачи. Но конца передачи я не дождался. Раздался резкий телефонный звонок, и в трубке я услышал взволнованный голос Эдисона Ксенофонтовича, или точнее Эдика. «Витюш, не удивляйся, у меня к тебе дело, очень серьезное и очень срочное. Ты не мог бы немедленно приехать ко мне?» «К тебе?» — переспросил я почти саркастически. «А ты себе представляешь, что происходит в этом городе?» «Да-да», — нетерпеливо сказал он, — «я все знаю. И тем не менее у меня к тебе очень и очень серьезное дело. Внизу у гостиницы тебя ждет бронетранспортер с пропуском, подписанным лично министром обороны. С этим пропуском у тебя не будет никаких неприятностей. Я тебя жду». Не успел я положить трубку, как в дверь постучали. Открыв ее, я увидел уже знакомого мне полковника Бизо, который сказал, что именно ему приказано доставить меня в подземный городок. Дорогой я не отрывался от смотровой щели и был просто потрясен тем, как Москва в считанные часы превратилась во фронтовой город. Буквально все улицы и переулки были забиты войсками. Движением руководили офицеры с красными повязками на рукавах. Неприятностей у нас действительно не было, кроме бесчисленных проверок, из-за которых нам пришлось добираться до подземного городка часа 2,5, если не больше. Эдика я нашел в его кабинете, очень взволнованного. «Ну что?» — спросил он меня. «Как добрался? Нормально?» «Ну да, я вижу, что нормально. Если бы не нормально, то бы никак не добрался. Ужас, что происходит. Этот твой Сим?» «У меня нет никакого Сима», — перебил я. «Знаю, знаю, ты его переименовал. Но ему это, кажется, даже понравилось. И теперь под именем Серафима он приближается. Войска, посланные ему навстречу, без единого выстрела, переходят на его сторону. Откровенно говоря, я просто не понимаю, как это можно. Люди еще вчера прославляли коммунизм, клялись в верности Гениалиссимусу, восторгались каждым его словом, а сегодня они крушат его памятники, сжигают портреты и толпами переходят на сторону Серафима. Неужели все их словословия и клятвы в вечной преданности были всего лишь массовым лицемерием.
— Ну да, — сказал я, — возможно.
Народные массы, они вообще лицемерны. Еще когда Древнюю Русь крестили, они с удовольствием повыкидывали всех болванов, которым до того молились, в Днепр. Зазвонил телефон. Профессор схватил трубку.
— Да, слушаю.
— Что вы говорите?
— Ну, конечно, это следовало сделать. И где он сейчас?
— Ага.
— А Серафим?
— Уже? Так быстро?
— Ну что ж, будут новости, звоните еще.
Он положил трубку и посмотрел на меня растерянно. — Все кончено.
— Что кончено? — спросил я.
Наступил конец эпохи. 2 часа назад специальным космическим отрядом Безо гениалиссимус был арестован в космосе, спущен с орбиты и доставлен на Лубянку.
«Интересант», — сказал я.
«Интересант?» — закричал он. «Ты думаешь, это интересно? Тогда тебе может быть интересно узнать, что Серафим, сопровождаемый разнузданными толпами озверевшего народа, пересек кольцевую дорогу и теперь движется в сторону центра по шоссе имени стратегических замыслов гениалиссимуса».
«Каких замыслов?» — спросил я.
«Это Минское шоссе», — сказал Эдик.
Он задумчиво подошел к своему аппарату, взял стаканчик с розой, отхлебнул из него и, кажется, успокоился.
«Да, между прочим», — сказал он, как бы очнувшись от забытия, — «не хочешь ли отведать еще?»
— и протянул стаканчик мне.
«Спасибо», — уклонился я, — «я уже пробовал».
«Слушай», — сказал Эдик, — «у меня есть идея».
«Как ты считаешь, что за человек, Серафим? Он, наверное, хочет жить долго?»
— Ну, он и так уже живет, слава богу.
— Но наверняка он хочет жить еще дольше.
— Кто же не хочет, — сказал я.
— Вот именно, — засмеялся он радостно.
— Кто же не хочет, хотят все,
да не всем дано. Так вот, слушай. Он оглянулся, проверил, закрыта ли дверь, и заговорил быстрым шепотом. — Когда ты его увидишь, расскажи ему обо мне и моем изобретении. Скажи, чтобы он приказал не трогать меня и не мешать мне работать, а я с ним поделюсь. Я его регулярно буду снабжать эликсиром, и он будет жить, сколько захочет.
— Не дай бог! — закричал я.
— Умоляю, не делай этого. Если он будет жить, сколько захочет, он наваляет столько глыб, что всех ими задавит.
— Ну что ты, — сказал он, — какие там глыбы?
Ему сейчас будет не до них. Нет, ты пойми, то, что я говорю сейчас, очень серьезно. Если он прикажет не трогать меня и даст мне возможность работать, он будет жить практически вечно.
Он замолчал, внимательно посмотрел на меня и, подумав, сказал.
И ты тоже будешь жить. Пока не начнется промышленное производство, мы будем потреблять эликсир только втроем. Я, он и ты.
Ты забыл еще одного человека, напомнил я.
Кого?
Ах да. Боюсь, ему уже никакой эликсир не поможет.
Он схватил стаканчик, отхлебнул сам и опять протянул мне.
Глотни, не бойся. Это только сначала кажется противно. А потом, когда распробуешь и осознаешь, что это делает тебя вечным и молодым, эликсир будет казаться вкуснейшим нектаром.
Опять зазвонил телефон. Он кинулся к трубке, а я взял оба стаканчика и поменял их местами. За окном происходила какая-то суматоха. Подъезжали и отъезжали военные паровики. Куда-то с визгом промчалась карета скорой помощи. За ней, но уже не с визгом, а с воем, пронеслась пожарная машина.
«Да-да», — говорил тем временем профессор. «Все понятно. Обязательно сделаю все, что в моих силах».
«Это какой-то ужас», — сказал он, положив трубку.
«Толпы на улицах хватают и тут же раздирают на куски коммунян повышенных потребностей и штатных агентов Безо. О, Гена, кажется, я волнуюсь».
Он схватил стаканчик и в состоянии аффекта залпом выдул все, что в нем было. А потом вдруг задумался, отвел стаканчик от рта и увидел череп с костями. Его глаза были полны ужаса, когда он перевел взгляд на меня.
«Слушай», — сказал он, — «по-моему, я перепутал стаканы. Я выпил что-то не то».
«Я выпил смерть!» — закричал он и швырнул стакан на пол, и тот покатился под письменный стол.
«Гена! Гена! Гена!»
— обхватив голову руками, кричал в истерике несчастный профессор. Вдруг остановился, пристально посмотрел на меня и спросил тихо.
— Это ты сделал?
— Я, — сказал я и криво ухмыльнулся, видя, как он бледнеет. Из всех удивительных вещей, которые мне пришлось увидеть в жизни,
То, что происходило сейчас, оставило во мне самое незабываемое впечатление. Эдисон опустился на диван, схватился руками за виски и на моих глазах стал превращаться в глубокого старика. Не веря себе, я видел, как у него быстро стали расти, сидеть и выпадать волосы. Лицо увидало и морщилось, как печеный картофель. Вдруг остатки сил взыграли в нем, и этот жалкий старик весь затрясся, вскочил со сжатыми кулаками, посмотрел на меня с ненавистью, плюнул и выплюнул все зубы, которые со стуком посыпались по полу. Это был последний всплеск жизни. Он посмотрел на рассыпанные зубы, посмотрел на меня, но уже без ненависти, а в кротком смирении. — Эх ты! — сказал он и улыбнулся проваленным ртом. — Их штербе! — добавил он тихо. Лег на диван, свернулся комочком и умер. Конечно, мне его стало немного жаль. Все-таки мы встречались в прошлой жизни и даже пили когда-то вместе. Но я знал, что этот эликсир, эту дрянь, я должен был уничтожить, и ее создателя тоже. Если люди не равны в жизни, они должны быть равны хотя бы в смерти. Но мне некогда было ни философствовать, ни предаваться печали, потому что уже и в подземном городе слышалась стрельба. Я схватил какую-то стоявшую в углу железяку и сначала трахнул по колбе, в которой бурлила жизнь, а потом по колбе, в которой тихо булькала смерть. Брызнуло по полу стекло, пролилась жидкость, и на полу образовались две лужи. Они растекались и стремились слиться в одну. Обе лужи были прозрачны. Они ничем друг от друга не отличались. Но в одной была жизнь, а в другой — смерть. За миг до того, как они сомкнулись, я понял, что сейчас произойдет что-то ужасное, и отскочил к дверям. Лужи, соединившись, образовали горючую смесь. Она немедленно вспыхнула и дала столб нестерпимо белого пламени, которое ударило в потолок и прожгло его, как бумажный лист. Внутри пламени возникло что-то вроде цепной реакции. Столб превратился в вихрь, который, передвигаясь по комнате, немедленно сжигал все, что захватывал. Я увидел, как встает дыбом обугливающийся паркет. Вспыхнул край письменного стола, занялись занавески и стали плавиться стекла. С опаленными ресницами и бровями я выскочил из комнаты. Подземная улица была охвачена паникой. По ней бежали люди с оружием и без. На огромной скорости пронесся тяжелый бронетранспортер, неизвестно куда стреляя из пулеметов. Транспортер, на котором приехал я, стоял по-прежнему у тротуара, мирно попыхивая клубами пара. Я вскочил в кабину и приказным тоном крикнул полковнику: «Поехали!» Он не отвечал. Я посмотрел на него и только сейчас заметил струйку крови, стекавшую с его виска. С большим трудом я оторвал его от руля, вытолкнул из кабины. Затем, разобравшись кое-как с педалями и рычагами, я развернул машину и направил ее в сторону выезда из подземелья.